Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с заявления главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который сказал, что стрельба в казанской школе произошла из-за отсутствия охраны, за которую отказались платить родители учеников. Потом поговорим о главе МИД ФРГ, который высказался за диалог с Россией по теме Белоруссии. После информационного выпуска у нас с вами резонансное дело, по которому суд отменил оправдательный приговор. Если помните, калининградские врачи, которых обвиняли в смерти младенца, там был неонатолог, там были ее еще коллеги. И вот теперь апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение областного суда от декабря, который выносил оправдательный приговор после того, как оправдать врачей призвали присяжные. Так, и в России хотят обязать водителей электросамокатов носить шлем и защиту. Разгоняется эта тема довольно серьезно, довольно активно. Основная задача, конечно, понять, как сделать безопаснее передвижение на самокатах и рядом с самокатами. Вы знаете, что и правительство Москвы тоже озаботилось этой идеей, этим вопросом, то есть ограничивать самокатчиков в их праве передвигаться по тротуарам, не ограничивать, будем об этом разговаривать. 7373948, это телефон, смс плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть телеграм, говорит МСК. Бот. Так, и давайте о движении в Москве.
В движении.
5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе рабочее, но сложноватое. Основные затруднения, если смотреть на Московскую кольцевую автодорогу, это Лосиный остров, внешняя сторона и внутренняя сторона, начиная от Щелковского шоссе и заканчивая Дзержинкой. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день. Где вы?
Каширское шоссе, так. В область. Да нормально вроде едет пока.
Пока. Да, а там посмотрим. Да, спасибо большое, принято. 7373948. Лимузин, здравствуйте, где вы? Расскажите.
Здравствуйте, я вот по центру Колесил, есть центр в районе Петровки. Движение нормальное, но вы знаете, встать негде. Вообще.
Встать негде.
Кошмар какой-то. Вот хотелось бы обратить внимание, кто там у нас этим занимается.
Что парковок вам не хватает?
Вообще,
разгар рабочего дня, извините, лимузин, конечно, приехали парковаться те, кто работает. Так, Садовое кольцо, кстати, ну вот лимузин сказал, что исколесил весь центр. Садовое кольцо, тем не менее, в районе Таганского узла, Курской и вот здесь пересечение Ленинского проспекта и Мытной улицы, тут тяжеловато. Есть затруднения на третьем транспортном кольце, на внутренней стороне от Хорошевского шоссе, это пробка до съезда на проспект Мира. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, из-за того, что ремонт на Варшавском шоссе, все едут через Севастопольский и пробка до Ремезова уже где-то месяц вот такая вот начинается с обеда и тянется до самой ночи.
Да, спасибо. Ну, терпение вам. Спасибо, что предупредили.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что стрельба в казанской школе произошла из-за отсутствия охраны, за которую отказались платить родители учеников. РИА Новости об этом пишет. Цитирую, «Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису», это цитата, «почему не охраняли школу? Родители были против». «Почему?» Молчит. «А я-то знаю почему. Родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались». «Охраны не было, хотя договор существовал», — сказал Бастрыкин, выступая на военно-научной конференции в Москве. Тем самым глава Следственного комитета, можно сделать вывод, исходя из его заявления, винит родителей в том, что они не обеспечили охрану собственных детей. Напомню, что произошло 11 мая. Бывший ученик школы ворвался в учебное заведение, начал стрелять в сотрудников, учителей и учеников. Жертвами нападения стали 9 человек, 2 взрослых и 7 детей. В больницу попали 23 человека. По поводу охраны, там были разночтения. Сначала говорили, что якобы погиб сторож, охранник, но на самом деле нет. Он получил тяжелые ранения, но успел нажать на кнопку. Именно поэтому Росгвардия приехала очень быстро, там в течение 2-3 минут. А вот что сказала по поводу заявления Александра Бастрыкина Татьяна Буцкая, она председатель правления Совета матерей России. Я предлагаю ее послушать, а потом мы с представителем спецслужб свяжемся.
Конечно, там было очень много моментов в этой трагедии, да, то есть это была череда ситуаций, каждая из которых привела к этой трагедии. Конечно, отсутствие достойной охраны – это один из пунктов, но нельзя всю ответственность за эту трагедию только перекладывать на родителей. Да, давайте начнем с того, что человек, который сейчас, да, я думаю, наследуется психиатрами, и явно там были налицо какие-то отклонения, да, мы же видели и посты, которые он выкладывал до, есть состояние, в котором он был после, да, и человек смог приобрести огнестрельное оружие, да, и давайте лучше подумаем о том, что у нас сейчас нельзя человека положить на обследование в психиатрическую больницу, пока он сам не подпишет на то согласие. Поэтому, да, конечно, к охране школы есть вопросы, но точно нельзя говорить, что единственная причина этой трагедии именно в этом. Я вообще не считаю, что родители должны дополнительно задумываться о состоянии безопасности своего ребенка, когда они его отводят в государственное, в частности, учебное заведение. Ну, давайте просто вспомним ситуацию там, с детскими лагерями, которые были, да, и сейчас, когда появился вот этот 50% кэшбэк за детские лагеря, конечно, выбирают родители только из тех лагерей, которые максимально безопасны для детей, да. Так вот, да, при том, что там есть и государственные, и частные. Так вот, школа, да, особенно государственная школа, да, куда мы отводим ребенка, это априори должно быть место безопасным для ребенка, да.
Это Татьяна Буцкая, председатель правления Совета матерей России. Сергей Гончаров с нами на связи, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, насколько все-таки справедлив тезис Бастрыкина? Есть ли в нем какой-то цимес? Вот он говорит, школа не охранялась, был договор об охране. Спрашиваю директора, почему не охраняли? Родители были против, отвечает директор. Бастрыкин говорит, спрашиваю, почему? Она говорит, молчит. А я-то знаю, продолжает Бастрыкин, родители должны были дать деньги на охрану, а они отказывались.
Ну, я уже на эту тему, кажется, мы на это говорили. Вот после каждой трагедии мы начинаем обсуждать эту тему по новой и по новой. Uh-huh. А трагедии, к сожалению, не хочу как бы это загадывать, но продолжаются. Мы только разбирались, помните, даже с Керченским стрелком, да? Такая же была волна, также опять все возмущались, и депутаты, и все органы власти. Прошло время, теперь обсуждаем Казань. До каких пор это будет продолжаться? И вот этот тезис Бастрыкина, что не было, не охранялась школа, потому что кто-то не заплатил деньги, а именно родители, я считаю, что в нашем государстве это совершенно неправильный тезис. Потому что брать все с родителей и заставлять их оплачивать охрану детишек, я думаю, что это несправедливо, не считая того, что оплачивают, продолжаются шторы, тряпки и так далее, и так далее, и так далее. Теперь вопрос о том, что как охраняется школа. Если это плевательски подходить, как подходили и подходят до сих пор, что по остаточному принципу губернаторы выделяют минимум, школы ничего не имеют, собирают родительские собрания и говорят, да вам надо сдавать по 500 там, рублей с каждого родителя. Они говорят, а у меня денег нет. А нету денег, платить некому. Поставим бабушку-вахтера и назовем это охраной. В этом случае эти, трагедии будут продолжаться. Поэтому здесь два принципа. Первое. Государство должно заботиться о молодом поколении, о детях, о внуках, и поэтому брать на себя обязанность достойно охранять эти заведения. И второе, из изображения, у нас есть национальная гвардия, которая имеет высокий статус. Не хватает сотрудников? Добирайте. Но это должно быть уровень государства, а не бабушек и дедушек, которые платят родители по 50 рублей каждую неделю.
Сергей Алексеевич, ну вот здесь важно понять все-таки, ну допустим даже, то есть допустим сейчас бабушек и дедушек, ну кстати, дедушка все-таки тот бывший офицер, если я не ошибаюсь, он успел кнопку нажать, и росгвардейцы приехали через 2 минуты. Сейчас сам он, насколько я понимаю, в больнице лежит, но все-таки, ну росгвардейцы поставили, а что бы это поменяло?
Это поменяло, первое, статус охраны, который будет проводиться в этой школе, потому что все-таки человек Росгвардии, это человек военный, которого начальник следит за ним каждый день. Нужно проводить тренировки, которые должны соответствовать тому уровню, как охраняются такие объекты. Тогда будет понятно, достойна эта охрана или недостойна. А если мы будем считать, что тревожная кнопка – это все, а чем мы можем ответить преступнику, этому, извините, идиоту, то тогда это другой разговор.
Но вы за то, чтобы там Росгвардия появилась, я правильно понимаю?
Я за то, чтобы это, как хотите называйте, Росгвардия, полиция, но это должно быть учреждение или государственная структура, которая имеет, ну извините, символ власти, наш герб и конституцию. А не вахтер, которому, извините, до лампочки, что сегодня в этой школе, завтра в другой.
Но он же не это будет как конституцию, как щит выставлять. Ну, если да, там придет человек с оружием.
Совершенно верно. Вот проблема-то. Даже преступник с его идиотским менталитетом, понимая, что он может войти, потому что, и, не дай бог, застрелить бабушку или там пожилого сотрудника охраны и увидеть любого полицейского в форме или Росгвардии, это уже показатель того, что это, как бы, это учебное заведение охраняется на должном уровне, даже чисто с моральной стороны.
А тогда другой момент, Сергей Алексеевич, хорошо, но, я не знаю, еще какие-то рамки поставить, дать оружие этим людям, или сам факт наличия росгвардейца будет отпугивать потенциальных преступников, или что?
Вы знаете, я вот 1000 раз уже на эту тему, мне стыдно повторяться.
Давайте 1001.
Мы с вами говорили после трагедии, у нас теперь будет заместитель директора школы, там что-то колледж по безопасности. Помните,
да,
такую,
да,
потерю?
Да.
Скажите, с кого это спрашивает?
Не знаю.
Кто этот директор по безопасности? Он знает ходы и выходы, как в эту школу пройти. Он знает дырки в заборе. Какого хрена он тогда делает там, в этой школе?
Понятно, хорошо. Другой момент. Если государство должно, да, обеспечить, чтобы это был военизированный какой-то человек, наличие оружия в школе, как это сказывается на детях?
Вы знаете, оружие не должно быть у человека, который занимается охраной школы, даже огнестрельного. Есть другое оружие, как мы называем, гражданское, тоже травматическое, электрошокер и так далее. Но, по крайней мере, это будет решать каждый субъект федерации по тому уровню безопасности, который он будет определять. Ну, естественно, никто не хочет, не думал, выставлять сотрудника, допустим, Росгвардии, для кого примут решение с автоматом или гранатометом. Ну, это, естественно, смешно.
Понятно, понятно. Да, спасибо большое, Сергей Алексеевич.
Да, пожалуйста.
Сергей,
да.
Гончаров был с нами, президент Ассоциации ветеранов подразделений террора «Альфа». Сами родители учеников этой Казанской гимназии рассказывали журналистам, что собирали деньги для оплаты охраны учебного учреждения. За 9 месяцев эта сумма составила 500 рублей. Все это проходило под видом благотворительности для школы. Но теперь получается как? Договор был, но не платили. Бастрыкин говорит, родители отказывались платить, после слов, после разговора с директором, делать такой вывод. Но при этом какие-то 500 рублей платили, это проходило все как благотворительность для школы. С ЧОПом там тоже какая-то мутная история была, мы помним, не будем вдаваться в подробности. Но все-таки, какие варианты существуют? Вот Сергей Гончаров говорит, что нужно охрану какую-то, или полицейскую, или Росгвардию туда направлять. А это, правда, поможет? Но, с другой стороны, все школы обеспечить росгвардейцами, все детские сады обеспечить росгвардейцами, все детские площадки обеспечить росгвардейцами, или что? В школах оружие нельзя применять закон, однако интересное, конечно, умозаключение, Виталий говорит. Родители денег не давали, поэтому произошла трагедия. Во-первых, сдача денег в школе – это синоним коррупции. Во-вторых, такое может произойти в общественном транспорте, а в условном трамвае. В трамвае росгвардейцы посадить, говорит Виталий Филипп. Конечно, ровно об этом. Но так как трагедия произошла в школе, возникает вопрос, а сделали какие-то выводы после Керчи 3 года прошло? Некоторые говорят, что выводов никаких не сделано. А что по факту могли? Вот даже история с... Помните, вот теракты были в Волгограде. А когда произошел там на вокзале теракт? Он произошел в очереди к рамке металлодетектора. А рамки эти поставили после теракта в Домодедове, потому что не было этих рамок. Думали, что вот будут рамки, и вот теперь-то не будет терактов. Но в итоге террорист взорвал очередь, и люди все равно погибли. Не понимаю. 7373-948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло. Нет, не хотите вы говорить. Давайте вас послушаем. Алло, слушаю.
Алло, Слава, Денис.
Да, Денис.
Упустили самый интересный момент. Если давайте. Там будет росгвардей, стоять с оружием. Какие у него будут полномочия, и кто ему пропишет правила?
Хороший вопрос, надо не знаю.
Использование этого оружия. Как он может понять, школьник идет с травматом или с боевым? Или с игрушкой?
Конечно, в том-то и дело. Да, а как?
Ну, с тем, что он подумает, что это вместо травмата боевой, и разберись, убьет ребенка. И потом начнется, что Росгвардия виновата.
А вот тоже вопрос, и справедливый вопрос. Потому что я даже допускаю, почему эти родители отказались платить за эту охрану, потому что считали, что это бесполезное выколачивание денег из родителей. Скорее всего. Что там сидел какой-то странный человек, который, может быть, даже курить за угол вместе со старшеклассниками ходил, и все. И по какому... Зачем мы должны за это платить? В конце концов, если государственная школа, почему... Вопрос тогда. Государство не может обеспечить охрану. Почему школа должна заключать договор с частным охранным предприятием, если это государственное учреждение? Ну, вот так. Если у нас есть стратегический объект какой-то, ведомство какое-нибудь, я не знаю, там, еще что-то. Я очень сомневаюсь, что атомную электростанцию ЧОП охраняет. И директор атомной электростанции ходит и мечется, и участвует в каких-то тендерах за 3 рубля, и ищет какого-то чоповца, который из Тульской области на 2 недели проезжает вахтовым методом за 20 рублей работать. Ну, как-то так. Почему такая проблема в школах-то возникает? Вот в чем вопрос. Доведем до абсурда. Поставим росгвардейцу у каждого подъезда, чтобы злоумышленник даже из дома выйти не мог, говорит Михаил. Нет, по росгвардейцу каждому человеку. Вот так еще можно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Ой, товарищи, вы вот звоните, зачем вы звоните в эфир? Подышать в трубку? Это уже никого не волнует. Здрасте, слушаю вас, алло.
Алло, да, здравствуйте. Ну, во-первых, Бастрыкин погорячился, то есть так нельзя, конечно, говорить, что вина там какая-то на родителях.
Обязаны... Вот, родители, да, должны были дать деньги на охрану, а они отказались.
Не знаю, там отказались, не отказались, может, там директор зажулил, я не знаю, то есть там разберутся. Ну, в любом случае, это обязанность государства защищать детей в государственной школе. И второе, чтобы как бы полностью обезопасить, так. Как говорят, Росгвардия, это надо школу превратить, не знаю, в колонию строгого режима, да, чтобы это проверять...
Ходить строем, да, да.
Закрыть все окна, решетки на окна везде, чтобы никто не проник. Вот, потому что лазейки везде есть, ну, то есть обезопасить полностью крайне сложно.
Обезопасить, да, спасибо большое, принято, конечно, но с другой стороны трагедия происходит, и государство, жертвы и родственники жертвы, все остальные напуганные родители, они же смотрят и обращаются к государству. Дорогое государство, мы платим налоги, что можешь сделать ты? А государство говорит, был договор на охрану, но родители деньги на охрану давать отказывались, говорит государство. Вот, ну, как-то так получается. Но вопрос все равно остается, как обезопасить, как справиться с той самой тревогой, когда отправляешь ребенка в сад или в школу, и все-таки надеешься, что он вернется живым и здоровым из этой школы и покажет тебе дневник. Они выдадут его тело в конце рабочего, в конце учебного дня и сказать, ну, вот так случилось, а вы денег не давали на охрану. Ну, так получается, что ли? И поэтому это произошло. 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Владимир Подмосковье. Вот я долгое время подрабатывал при школе, лет 15, там, слесарил, там, убирал, все такое. И вот я могу совершенно авторитетно сказать, что дети настолько хитрые и изобретательные, этот теракт может произойти изнутри школы, и целью будет завладение оружием именно охранника. Охранники сидят, и там, где я работал, были чоповцы такие, средних лет. Да. Они были абсолютно расслаблены. Они, как вы говорили, ходили курить и дружили с этими десятиклассниками. Это абсолютная чушь, посадить еще это, там 1500
Это профанация. Охранников. Я понимаю, о чем вы говорите, да, но предлагают уже не просто охранников, а росгвардейцев сажать, понимаете? Но другое дело тогда, а деньги откуда возьмутся? Вот государство говорит, да, давайте росгвардейцы. А кто будет оплачивать все это? Надо охрану в школе ставить у калитки при входе, на территории, при входе в здание, говорит Родин Сергей. Решетки на окна нельзя, пожарная безопасность, напоминает Денис. Ну, то есть вопрос остается. Был неделю назад в Крыму, заезжал в Артек. Хотел пройти в лагерь детства, на каждом КПП по 5 человек росгвардейцев. Близко даже к забору не подпускают, говорит Дмитрий. То есть в Артеке можно. Вопрос, а смогут ли это сделать во всех школах Российской Федерации? Он открытый пока что этот вопрос.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава МИД ФРГ высказался за диалог с Россией по теме Белоруссии. Хайко Маас также не исключил новых санкций против Белоруссии в будущем при этом. Но Евросоюз должен поддерживать контакт с Москвой по теме Минска, поскольку Москва обладает возможностями повлиять на Минск. Такое заявление сделал Хайко Маас. Так, без российской поддержки у Лукашенко нет будущего в Беларуси. Министр добавил, что при этом нужно ясно выражать ожидания в адрес Минска. Маас добавил, что Брюссель оценит, будут ли иметь последствия уже принятые согласованные пакеты санкций против Беларуси. Если нет, то нужно исходить из того, что это будет лишь началом большой и продолжительной санкционной спирали, сказал Маас. То есть он делает предупреждение на этот счет. Мы не можем быть удовлетворены маленькими шагами, продолжает он. Министр также заявил, что ЕС ожидает от Беларуси освобождения всех политзаключенных. Ну, то есть вот эта тема начинает раскручиваться. А в понедельник вечером саммит Евросоюза постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить Романа Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента с принудительной посадкой лайнера с точки зрения нарушения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также создания рисков для безопасности самолета и его пассажиров. Вопрос, что могут, конечно, решить, и с вашей точки зрения, а Москва должна как-то на Лукашенко влиять в том контексте, в котором вот такого влияния ожидает от Москвы Европейский Союз и Федеративная Республика Германия в частности? И какого рода влияние должно быть? Ну, то есть мы возвращаемся к той самой дилемме, о которой мы сегодня, например, говорили в программе «Револьвер». Если хотите, послушайте обязательно в нашем канале в Ютубе «Говорит Москва». Там мы с Кариной Геворгян подробно это обсуждали. Ну, то есть если спецоперации разных спецслужб на территории третьих стран возможны, если была история с Хашуджи, которого вообще в кислоте растворили на территории посольства другого государства, то в чем претензия к Лукашенко-то основная? Александр Рар с нами на связи, немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а какого влияния МИД ФРГ, в частности, ждет от Москвы на Минск?
Что Европа считает? Европа считает действительно, что Лукашенко марионетка Путина. Так об этом пишут. И поэтому, к сожалению, я должен сказать, сейчас весь этот конфликт у Европы с Лукашенко, с Белоруссией, кое-кто хочет переложить уже на Москву и сделать Россию виновным в этом всем. Это очень опасное и очень некрасивое развитие.
Ну, а то есть, вот, скажем так, чего ждут от Москвы, чтобы предотвратить? Мы понимаем, что это санкционной дубиной размахивают не только в сторону Лукашенко, но и в сторону Москвы. Потому что называют, да, что Москва имеет влияние какое-то. Ну, а что сделать? Москва должна повлиять, сказать, Александр Григорьевич, отпусти Протасевича и всех остальных, или уходи от власти, или
в
что?
В принципе, да. Вот, может быть, это наивно, но многие европейцы считают, да, что Лукашенко не тот человек, слишком слабый, чтобы бросать вызов европейцам. Он это сделал, и поэтому он должен немедленно исправить свою ошибку и вернуть Протасевича Европе.
Александр, но тогда другой момент. А в Европе вообще сами понимают вот этот водораздел, когда американцам можно, например, бомбить Сулеймани, можно сажать президентский бор, чтобы найти там Сноудена, можно спецслужбам устраивать спецоперации на территории других государств. А почему Лукашенко-то нельзя? Вот там это объясняют как-то?
В том-то и дело, вы же ответили на вопрос, потому что Европа считает себя сильнее. У сильного есть определенные права, а у слабого их нету. Если бы был бы раньше Советский Союз, и Белоруссия была бы частью Советского Союза, тогда бы никаких разговоров на этот поводу нет. А сейчас уже с 90-х годов сложилось на Западе у многих неправильное впечатление, что Россия не региональная держава, Беларусь вообще ничего непонятного, что там нелегитимная власть, что вот-вот Понятно. Она поменяется. И если европейские синк-тенки и СМИ живут в таких представлениях, да, то вы меня не спрашивайте, вот такие выводы они делают, и такие желания они питают.
Ясно. Спасибо большое, Александр Глебович. Да, Александр Рар был с нами, немецкий политолог, научный директор германо-российского форума. Сергей говорит, для Москвы-то какая разница, санкции все равно будут так или иначе. Надо самим становиться сильнее. Вот так. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Несколько ваших сообщений по поводу темы, что глава МИД ФРГ высказался за диалог с Россией по теме Белоруссии. Виталий говорит, позиция до Лукашенко так делали, почему нельзя? Весьма порочно и малоубедительно. С такими аналогиями мы можем дойти до того, что Лукашенко захочет распилить какого-нибудь оппозиционера в белорусском консульстве. Ну а что, судьи-то так сделали, почему Лукашенко нельзя? Нет, Виталий, вы понимаете, как говорили, ошибка Лукашенко в том, что он пеняет, точнее не пеняет, а ссылается на тех, кто когда-то до него так делал. А до него так делали довольно много. Вот, как показывает история за те же самые, не знаю, 50 лет 20 века. Прецедентов было достаточно. Просто факт есть факт. Но если философски рассуждать, то вот где проходит этот водораздел? Понимаете, с Саудовской Аравии, что там с Хашурджи? Ну, там, правда, да, там было следствие. И, по-моему, даже оно то ли закончилось, то ли не закончилось. Это было. Но подождите, операции Моссада тоже были. А самолет Эва Моралеса сажали. Сажали самолет. А украинцы, ну, тоже сажали самолет, тоже обыскивали самолеты, в конце концов, не свои. Поэтому не все так просто. Если каждое государство будет делать то, что хочет, ссылаясь, что одним, значит, и нам можно, мир развалится, это также, если на улице кто-то убивает, значит, и мне можно, говорит Виктор Пятигорск. Виктор, а операция в Ираке, минуя Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, а бомбардировки НАТО Белграда, развал Югославии. Но мир не развалился от этого, понимаете? Как раз ужас-то в том, что это делают, но мир-то никакой не разваливается. Это нам кажется, наблюдателям, нам кажется, что вот оно все. Все вот уже, конец истории наступило. А он все не наступает никак. Поэтому это еще предстоит осмыслить, я думаю. Так, что тут еще? У сильного всегда бессильный и виноват, говорит Алла Северная Тушина. В Аравии даже кого-то казнили за убийство. Хашукджи, говорит Виталий. Да, там было. Почему у вас нет стрима сейчас? Сашел говорит, у нас будет стрим в «Умных парнях». Вот, я думаю, что мы будем стримить информационные каналы, но нам нужно... Не все сразу, скажем так, да? Мы вам порционно все это выдаем, но дождитесь, все равно стрим информационного канала тоже будет, я думаю, что даже в самое ближайшее время. Все, следующая тема наша с вами. Суд отменил оправдательный приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца. Материалы направят на новое рассмотрение. Об этом ТАСС сообщает. Решение вынес первый апелляционный суд общей юрисдикции. В декабре прошлого года присяжные вынесли оправдательный вердикт Елене Белой и Елене Сушкевич. Через неделю Калининградский областной суд снял с женщин обвинение по всем пунктам. По версии правоохранителей, исполняющей обязанности главврача роддома Елена Белая дала указание реаниматологу-анестезиологу Елене Сушкевич ввести недоношенному младенцу большую дозу магния сульфата и указать в документах, что ребенок родился мертвым, и тем самым не портить показатели медицинской статистики. Вы помните, это история 2018 года. Елена Белая на тот момент исполняла обязанности главврача роддома номер 4. Ее задержали прямо на рабочем месте. СМИ как раз фиксировали, как ее заковывают в наручники, везут на допрос, говорили, что превышал полномочия и так далее. Но присяжные врачи оправдали. Суд это подтвердил. Теперь апелляция выносит другое решение. Почему? Ольга Зиновьева с нами на связи, адвокат, управляющий партнер Онегин Групп, медицинская адвокатура, руководитель судебной практики. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, по каким причинам оно может быть отменено?
Спасибо за такую формулировку вопроса, потому что по каким причинам оно конкретно отменено, можно увидеть только будет в апелляционном постановлении. Угу, конечно, и мы тоже его ожидаем, когда оно станет публичным или какие-то доводы его. Как правило, основанием к отмене любого судебного акта и приговора, в том числе обвинительного приговора, является нарушение материального или процессуального права, которое выявлено на апелляционном этапе. Допускаю, что в данном случае, учитывая то, что дело по первой инстанции рассматривалось с участием суда присяжных, суд апелляционной инстанции сосредоточился на процессуальных моментах, так как суд, особенности судопроизводства с участием суда присяжных таковы, что ни суд первой инстанции, ни суд второй инстанции не может внедряться, так сказать, в волеизъявление присяжных. То есть если вердикт присяжных был таким, то есть они признали невиновны, да, невиновны, значит, обеих подсудимых в инкриминируемым им деянии в 105 статье, то в таком случае суду первой инстанции ничего не оставалось, кроме как постановить оправдательный приговор, не спрашивая у присяжных, как они пришли к такому мнению, не раскачивая каким-то образом это мнение. То есть здесь все, в этом плане закон работает четко. Поэтому апелляционная инстанция смотрела на то, каким образом с процессуальной точки зрения, правильно ли дело было рассмотрено, не было ли нарушений при формировании состава присяжных, не было ли нарушений при исследовании присяжными и судом доказательств, при предъявлении этих доказательств, ну и, соответственно, при оформлении приговора. То есть, по большому счету, апелляционная инстанция исследует грубые нарушения, вот именно в ситуации с судом присяжных. По-видимому, они были допущены в данном деле. Иначе объяснить, да, я не могу.
Ольга Владимировна, теперь какова процедура? Мы понимаем, что коллегия, значит, апелляционная приняла такое решение. И дальше куда это дело направляется?
Дело направляется обратно в суд, который принял решение первой инстанции, и подлежит пересмотру заново с формированием нового состава присяжных, то есть в том же составе фактически, имеется в виду, в том же порядке, да, то есть тоже суд присяжных, тоже судья, который рассматривает дело, и точно так же следует вердикту, который присяжные вынесут, с исследованием всех доказательств заново. Ну, то есть абсолютно вот мы как бы спускаемся на предыдущий этап игры, что называется.
Ну, на предыдущий, то есть получается, это будет суд первой инстанции. Я правильно понимаю, что уже присяжных не будет при повторном рассмотрении? Или
почему?
Будет уже?
Если было, конечно, можно будет точно так же отбирать коллегию присяжных. Я думаю, что в ближайшее время обе стороны этим займутся, обвинение и сторона потерпевших на одной стороне, и, соответственно, защита и подсудимые с другой.
Просто есть, наша слушательница Анна говорит, зачем такой суд присяжных, вердикт которого отменить без особого труда. Но справедливости ради, апелляционная инстанция отменяет приговоры и вердикты, не вынесенные судом присяжным, решения в смысле.
Конечно.
То есть это нормальная судебная практика?
Это нормальная судебная практика. Суд присяжных хороший институт, который в данном случае мне трудно судить в рамках этого дела, потому что ряд доказательств, скажем так, которых не было известно, мне казалось убедительным, честно вам скажу. В первую очередь, еще об экспертных исследованиях, которые были весьма, так сказать, вдумчивыми и убедительными. Вот. Но в данном случае речь идет не о том, что эти доказательства оценивает по внутреннему убеждению профессиональный судья, потому что профессиональный судья, безусловно, смотрит на это дело иначе, на любые доказательства смотрит иначе. А на эти доказательства смотрят люди такие, как ваши слушатели, да, все остальные, то есть все, кто не причастен к юридической профессии вообще, то есть это нормально, то есть вот так, как это смотрит классический обыватель в хорошем смысле этого слова, да, то есть не причастный никаким образом ни к судопроизводству, ни к медицине, то есть здесь тоже вот состав присяжных, когда формировался, за этим тоже достаточно следили, соответственно, стороны, чтобы это были нейтральные люди, безусловно. Вот, и они оценивают по внутренним убеждениям эти доказательства, то есть те, которые для юриста убедительны, для обычного человека, который не юрист, да, они не являются убедительными очень часто. То есть он оценивает это где-то эмоционально, где-то какими-то другими совершенно критериями руководства, где-то не смотрит на очевидные, например, нарушения, которые допущены при получении доказательства, тем не менее придает ему все равно значение там, где юрист даже не имеет права как бы рассуждать об этом доказательстве, если он полагает его там полученным с нарушением процедуры. Для неюриста это не важно, он оценивает это доказательство наряду с остальными. Именно поэтому очень часто вердикт присяжных он непредсказуем, он отличный бывает от того, как судит профессиональный судья.
Ольга Владимировна.
Не потому, что профессиональные судьи злодеи, а присяжные нет. То есть априори никто так вообще не ставит вопрос.
С вашей точки зрения, вообще вот в этом деле и в подобного рода делах, насколько для суда значим общественный резонанс, который вызывает тот или иной процесс?
Незначим.
Вообще никак.
Мне кажется, даже непрофессионально было бы судью как-то в общественном резонансе призывать их к его учету. Это неправильно, и иногда это даже вредит делу, откровенно говоря, потому что судьи начинают работать в более закрытом режиме, суд начинает, как правило. Я думаю, что вы как журналисты это знаете.
Ну, естественно, конечно. Меня еще интересует такой момент. Каков статус будет теперь снова у фигурантов этого дела?
Подсудимый,
кто это определяет? Тоже подсудимые?
Ну да, как же, дело не завершено. Они по-прежнему невиновны, поскольку состоявшегося, вступившего в законную силу приговора суда, который бы таковыми называл, нет. как нет и обратного. То есть их статус опять судебный снова. То есть это подсудимый.
Понятно. Спасибо большое, Ольга Владимировна. Ольга Зиновьева была с нами на связи, адвокат, управляющий партнер Онегин Групп, медицинская адвокатура, руководитель судебной практики. 7373-948, это телефон прямого эфира. Вы помните это дело, процесс продолжался около полугода, и была даже в суде представлена аудиозапись разговоров на тот момент главного врача, как раз, ну вот, фигурантов этого дела. И там, как прокуратура настаивала, что как раз вот стенограмма даже приложена к уголовному делу, голоса были обозначены условно G1, G2, G3, но, по словам прокурора, экспертиза установила, что голос G1 принадлежит Елене Белой. Это вот из материалов можно читать, как раз калининградская пресса это активно все освещала. Поэтому в данном случае вопрос, то есть вернулись эти женщины к работе сейчас, не вернулись эти женщины к работе, как дальше будет вся эта история развиваться, тоже не очень понятно. 7373-948, это телефон прямого эфира. Зачем такой суд, вердикт которого отменить без особого труда? Вот опять вот прошает Анна. Анна, но это процедура такая, понимаете? Вот суд первой инстанции выносит решение, а потом апелляционная инстанция может или подтвердить это решение, или его отменить, в конце концов, потому что действительно в апелляционной инстанции ищут как раз юридические какие-то коллизии, юридические ошибки. Здравствуйте. Да, Анна, это же вы. Да.
Да. Я, правда, ни разу не участвовала в суде присяжных. Угу. Я ушла, когда они еще были не широко распространены в России, по-моему, только в Московской области был суд присяжных. Я это о другом. Да. Вы понимаете, почему могут отменить приговор суда присяжных, я знаю. Я о другом, зачем, в принципе, нужен такой суд присяжных, вердикт которого можно отменить на раз. Вот вспомните дело Буданова. Дважды собиралась коллегия присяжных, и дважды коллегия присяжных его оправдывала. И каждый раз поднимался шум до тех пор, пока, наконец, это дело не стало рассматриваться, то, что называется профессиональным судом.
То есть вы видите здесь влияние резонанса определенного?
Конечно. Безусловно.
Но это если можно это расценить присяжных, как давление на суд, да.
Так как в американском суде, если уж так нам хочется, или как было в царской России, присяжные сказали, не значит нет.
Ну а дальше инстанции, дальше же есть Верховный суд, Конституционный суд, понимаете?
А смысл тогда какой? Вердикт
состязательность, присяжных. Состязательность процесса все
какая
равно.
Состязательность процесса, если вам присяжные сказали нет, Евгения Олеговна?
Да? Ну, не знаю, вы знаете, у меня было много, ну, слава богу, у меня не было таких дел, которые рассматривали суды присяжных, но у меня было достаточно судебных процессов, в том числе и в апелляционной инстанции. Но да, и, в общем-то, там так и совпадало, что и первая, и вторая инстанции подтверждали друг друга. Вот, другое дело, что, ну, это правда состязательность процесса, а что здесь делать? То есть мы понимаем, что у обеих сторон, мы понимаем, что родители этого младенца недоношенного, у них были инструменты не согласиться с вердиктом присяжных. И почему мы говорим, что это плохо, в конце концов? Ведь многие даже говорят, что они доходят до Верховного суда и дойдут там или там до Конституционного суда, чтобы отстаивать свое право, потому что они не уверены в позиции суда первой инстанции, даже в позиции суда там повыше инстанции. И у них есть это право, и, возможно, это даже хорошо, то, что оно у них есть. Посмотрим, как дальше будет это продолжаться, понимаете? В необходимости спасения недоношенных детей, родившихся с весом 500-750 граммов, уверены лишь 47% неонатологов и акушеров-гинекологов, говорит Алла Северная Тушина. Не знаю, откуда у вас эта статистика по поводу вот, значит, уверенности неонатологов и акушеров-гинекологов. Другое дело, что в этом, если вы не помните детали этого дела, основная была какая претензия, особенно на основании вот этой аудиозаписи, что там, значит, женщина, чей голос экспертиза признала принадлежащим вот Елене Белой, разносила смену за то, что они сказали, что ребенок родился живым, матери сказали. Вот, мать-то за что там зацепилась и почему все это пошло? Потому что мать сказала, ну он же родился живым, а потом он умер почему-то. Вот, но смотреть по тому, что говорили присяжные, вот, в итоге на главный вопрос, доказано ли, что ребенку ввели смертельную дозу сульфата магния, присяжные ответили нет. Но именно это было причиной разбирательства. То есть сначала мать сказала, а он живой, а почему вы мне выдали мертвого через некоторое время? Потом была вот эта аудиозапись, потом было состязание в суде, и потом вердикт присяжных. Ответили, не доказано, что ребенку ввели смертельную дозу сульфата магния. Теперь в апелляцию пошли, очевидно, вот другая сторона пошла в апелляционную инстанцию. И все, и апелляционная инстанция сказала, ага, там что-то было, поэтому приговор оправдательный отменен. И надо дождаться, ну, видимо, вот заново вся, весь этот процесс начинается, и там уже будет ясно, что там произошло на самом деле. Может быть, что-то еще выяснит. Мы не знаем. Наша задача только наблюдать.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России хотят обязать водителей электросамокатов носить шлемы защиты. С такой инициативой выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Как сообщает РТ, активист направил письмо главе Минтранса Виталию Савельеву. По словам Курдесова, отсутствие четких требований безопасности и правил эксплуатации электросамокатов вызывает негативную реакцию многих пешеходов и автомобилистов. Кроме того, сами владельцы таких транспортных средств периодически попадают в ДТП и получают тяжелые травмы. Власти Москвы, в свою очередь, ранее ограничили скорость движения до 15 км в час взятых в прокат электросамокатов рядом с парками. На некоторых центральных улицах в Дептрансе рассчитывают, что это нововведение повысит безопасность на тротуарах, но, видимо, нет пределов повышения безопасности. Вот в данном случае хотят обязать водителей электросамокатов носить шлемы защиту. Казалось бы, это естественная история, но их хотят обязать. Наталья Агре на связи с нами, член общественной палаты и член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Наталья, здравствуйте.
Да, добрый день, коллеги.
Скажите, пожалуйста, как сделать безопаснее передвижение на самокатах и еще что важно рядом с самокатами?
Вы знаете, мне кажется, что все-таки главная тема сейчас – это все-таки культура, да, потому что действительно вносят сейчас очень многие предложения со стороны огромного количества активистов, вот, в то время, пока будет принят закон, да, и поправки к закону, и пока будут, собственно, рассмотрены все эти предложения, люди все-таки уже пользуются инфраструктурой, поэтому здесь, наверное, в первую очередь те, кто непосредственно встают на средства индивидуальной мобильности, должны уважать всех остальных участников дорожного движения, а значит, все-таки внимательно двигаться и не мешать в первую очередь пешеходам, да, но если говорить о возможности выезда на проезжую часть, то здесь нужно понимать, что риск для жизни участников дорожного движения, которые пользуются электротранспортом, конечно, скажем так, очень высок.
Наталья, вот, поэтому... почему сложно этих людей все-таки на проезжую часть-то отправить?
Да вы знаете, отправить-то несложно, на самом деле, наверное, так или иначе это нужно будет сделать, просто на сегодняшний день эта категория участников дорожного движения рассматривается как пешеходы, если мы соотносимся к правилам дорожного движения. Uh-huh. Вот, это первый момент. Во-вторых, очень многие из них молодые люди, которые, в общем-то, никогда не учились в автошколе, иногда у них не было ни уроков безопасности дорожного движения, то есть фактически они просто умеют кататься. Да, вот как мы раньше маленькие были, нас учили там держать равновесие на велосипеде. Вот, но это не имеет никакого отношения к управлению транспортным средством и принятию решения в той или иной дорожной ситуации. Поэтому здесь в данном случае риск человека, который все-таки встает на такой вид транспорта, это риск собственной жизни, потому что столкновение с автомобилем, особенно на какой-то существенной скоростью, выше 15-20 км в час, это, естественно, очень большой риск. Угу. Потому что 1/3 такого рода дорожно-транспортных происшествий приходится на черепно-мозговые травмы, а мы прекрасно понимаем, что голову, в общем, починить намного сложнее, чем конечности, скажем так.
Но значит что, нужна какая-то массивная информационная кампания «Надевайте шлем» или что?
Я думаю, что информационные кампании по использованию шлемов тоже этот вопрос не решить, потому что шлем в данном случае, да, он снизит, опять же, травму, да, при падении, да, либо столкновении, но это не значит, что это поможет, собственно, минимизировать саму рисковую ситуацию. Поэтому здесь, наверное, все-таки нужно говорить о том, что должна быть какая-то все-таки образовательная программа. Потому что, еще раз, риск о человеке, да, мы на сегодняшний день предпринимаем огромное количество усилий со стороны государства, мотивирует, да, к расширению там семей, да, там поддержки многодетных семей, а в данном случае фактически рискуем самым таким экономическим ядром нашего населения. Поэтому в данном случае, конечно, в первую очередь это профилактика, образование и просвещение.
Понятно. Спасибо большое, Наталья. Наталья Агра с нами на связи была, член общественной палаты и член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Алла предлагает им шлем, а нам латы. Нам, пешеходов, в смысле. Можно. Так, Николай из Люберец пишет, откуда взялась скорость 15 км в час? Норма ГТО это примерно 100 метров пробежать за 14 секунд, это 25 км в час. Что, бегать запретить? Николай, но подождите, вы видите такое количество бегунов на улицах, которые норовят вас сбить ненароком? Я не вижу, честно говоря. Бегуны как раз-таки, они промышляют в парках в основном. Вот, и они не бегают так, чтобы вот действительно кого-то случайно сбить. А с самокатами другая история. Ну, понимаете, вот это тоже странно, почему самокатчик считается по правилам дорожного движения пешеходом. Если только он может, наверное, считаться пешеходом, если все остальные пешеходы – это коллективный Усейн Болт, самый быстрый человек на планете Земля. Возможно, это как раз в логику укладывается. Но пока, честно говоря, не очень. Даже вот это ограничение 15 км в час. Давайте, мне нужны люди, адепты электронных самокатов, хотел сказать, нет, электросамокатов, товарищи. Товарищи, я понимаю, что вы ищете себе место, но расскажите, пожалуйста, зачем вы так гоните? Вам вот не страшно, что вы там случайно человек какой-нибудь собьете или еще что-то? 7373948, мне нужны люди по ту сторону, потому что я в данном случае буду выступать как пешеход, который опасается электросамокатов. Вот. И более того, не только как пешеход, но и как я ж мать. Вот, и правда, электросамокаты иногда какую-то внутреннюю фурию, конечно, провоцируют. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Денис. Немножко не по ту сторону. Я в молодости занимался шоссейными коллективными гонками. Так. У меня было падение, одно небольшое, одно было посередине. Легкий сотряс, и перелом ключицы был внутренний. Угу. И с тех пор это шлем, это все сразу...
Шлем, да, да. Понятно, согласна. Но мне так кажется, что в эпоху электросамокатов... Шлем нужен в том числе и остальным участникам дорожного движения, то есть пешеходам. Потому что, может быть, самим самокатчиком-то ничего особенного не случится. А вот с человеком, которого собьет этот электросамокатчик, не дай бог, вот с ним может что-то случиться. Так, эксперт прав, культура вождения первое дело. Но культура, Виталий, как она прививается? Многие говорят, что культура вождения в Москве привилась не потому, что поколение сменилось, а потому что у нас штрафы, у нас очень много полицейских лежачих. У нас узкие улицы, и вот это вот все, понимаете? Но прежде всего штрафы, то есть кнутом культуру воспитали, кнутом. В данном случае, возможно, нужно расчехлить кнут в отношении адептов вот этих средств индивидуальной мобильности, правильно они называются, да? Электросамокатчики, позвоните, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
А я по эту сторону выскажусь. Давайте их выведем вне правового поля полностью.
Кого?
Человека, выходящий с этой... Самокатчиков. Человека, выходящего из дома с этой ебулдой.
Ой-ой-ой, то-то-то-то-то-то. Ай-яй-яй, товарищи. Я вас тогда выключаю, потому что слова вы нехорошие произносите. Пожалуйста. Мы с вами за культуру? Вот. Вот, пожалуйста, в эфире доказатель того, что культура прививается как? Диктатурой. В данном случае вы позвонили, сказали не очень хорошее слово, я вас выключила. Вот, все понятно. В следующий раз вы позвоните, я даже вас блокировать не буду. В следующий раз вы позвоните, и уже будете нормальными словами выражаться. Коих в русском языке очень много. Здрасте, слушаю вас.
Я не по эту сторону, скажу так. Просто. Вот тот депутат, который это придумал, а он шлем какой для депутат? Прокатного самоката тоже посадит в 3 экземплярах.
А ну, никаких нет, депутатов нет, кстати. А, нет, а зачем шлем предусмотреть? Шлем с собой носить. Если вы рассчитываете, что вы едете куда-то на электросамокате, поедете, например, из какого-то пункта, вот, то тогда берите шлем с собой, и пусть этот шлем у вас дома будет. Ну вот, мне кажется, такая логика, нет? А, шлем и латы пешеходам, говорит Николай. Так, сколько лет автомобиля у нас? А носится как сумасшедший. Виталий, автомобиль это носится как раз как сумасшедший, но на дороге. Это несколько другая история. Там пешеходы за редким исключением бывают, понимаете? В том числе и сумасшедшие, которые вдруг решат. Помните эти истории с МКАДом, да? Там бабушки, которым МКАД перебегали. Ну, было такое. Вот. Или не совсем там трезвые люди. А здесь мы говорим о том, что люди двигаются сильно быстрее пешехода, но при этом они формально считаются пешеходами. И по факту, вот если он наехал на пешехода, или, не дай бог, на ребенка пешехода, как они разбираются? Они разбираются очень часто в рукопашную, понимаете, в чем дело? Пока это кто-то кого-то дождется, он прыг на самокат и уехал, вот и все, у него даже номера никакого нет, понимаете? А цена шлема 1500 рублей или 15 000 рублей, и что? А голова у вас не казенная, знаете, Денис, вот правда, голова ваша бесценная, и мозги в ней тоже бесценные. Поэтому, ну, хочется на самокате ехать. Наверное, надо и о галошке собственной побеспокоиться. Я пока только такие выводы вижу. 15 часов новости, потом «Умные парни», стрим запустим. Дождитесь.